Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, это программа «Хроники», у микрофона Антон Лемесев. Сегодня тема нашей программы звучит следующим образом. Иностранные звезды в СССР. Первые гастроли. Ну и поводом для этой передачи стала следующая новость. На этой неделе разгорелся скандал в связи с тем, что в российский прокат вышел фильм биографический об Элтоне Джоне. Называется он «Рокетмен», но вышел он с некоторыми цензурными правками, как впоследствии выяснилось. Дело в том, что из него исчезли эпизоды, в которых присутствовали поцелуи, постельные сцены с геями и также некоторые фрагменты с наркотиками. Наша радиостанция связалась с пресс-службой Роскомнадзора, и там сказали, что не давали рекомендаций по внесению изменений в российскую версию фильма «Рокетмен». Цитата. «Никаких рекомендаций по поводу удаления сцены из указанной картины Минкультуры России не давала. Это исключительно решение компании-прокатчика ленты». В свою очередь, компания-прокатчик Central Partnership, они нам рассказали, что кадры с употреблением наркотиков и вот те самые ЛГБТ-сцены были удалены в соответствии с требованием законодательства страны. И там сказали, цитата, «Действительно, нами были внесены изменения в фильм для соответствия картины законодательству Российской Федерации». И, прошу прощения, все-таки мы связались с Минкультом, не с Роскомнадзором. Элтон Джон тоже выступил с заявлением чуть позже, вчера, в конце дня. Он выступил с обращением в соцсетях. Он раскритиковал решение российской компании-прокатчика вырезать те самые эпизоды. И на своей странице в Facebook было опубликовано его обращение. Он говорит там следующее, что мы отвергаем решение подвергнуть «Рокетмен» цензуре в российском прокате. Об этом шаге нас не предупреждали заранее. Студия Paramount Pictures позволила нам создать фильм, который правдиво отражает экстраординарную жизнь Элтона, его недостатки и все остальное. Об этом говорится в заявлении. Ну, а в свою очередь сеть «Пионер» российская заявила о том, что уже хочет выпустить фильм в полном формате без цензурных правок. Ну, а сегодня у нас в студии гость Андрей Бухарин, музыкальный журналист. Сегодня мы вот будем с Андреем вспоминать СССР, первые гастроли многих зарубежных звезд, которых мы сейчас можем чуть ли не каждый год видеть в нашей стране, в том числе Элтона Джона. И так по порядку пройдемся по каким-то ключевым историческим событиям. Еще раз здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте, Антон, и приветствую всех наших слушателей и поздравляю с официальным первым летним днем.
Да, сплошные праздники. Но тот же самый Элтон Джон, вот если посмотреть, приезжал к нам 40 лет назад, в 79-м году. Не сказать, что тогда он был звездой такого масштаба даже там, на Западе.
Нет, вы знаете, звездой он был большой уже тогда, и звездой он был и у нас, его знали и любили, его творчество, потому что его классический период – это 70-е годы, и поэтому у нас он был прекрасно известен, и я прекрасно помню это время, я не был на этом концерте, потому что туда было очень непросто попасть, об этом надо отдельно поговорить. Я как раз учился где-то на первом курсе института, и вот один из моих друзей, одногруппников как раз был на этом концерте и в лицах рассказывал, как это происходило, и это было событие, то есть об этом говорила вся Москва.
В 79-м году действительно говорили о приезде Элтона Джона в большом формате.
Безусловно, вся Москва об этом говорила, безусловно, но опять же, ну как понимать, вся Москва, ну, во всяком случае, в моем кругу, в студенческом кругу все это было известно. Не висело никаких афиш, нигде не было рекламы этого концерта. Билеты распространялись, понятно, в основном для номенклатуры тогдашней, а также их, ну скажем так, их сопровождающих, их обслуживающего слоя, тех врачей, зав магазинами, которым, скажем, кто-то из партийных работников дарил эти билеты. Что-то там очень, может быть, даже, я не знаю, попадало в свободную продажу или нет.
Ну вот цена такого билета с чем могла быть сопоставима в то время?
Цена, ну, условно говоря... цена этого билета была, я думаю, я сейчас точных цифр не помню, я помню, я знаю только цену на билет, это можно сравнить, на билет группы Bonnie M, которые выступили на год. Или на полгода, получается,
насколько
раньше.
Я помню, примерно в 78 году они приезжали. Да,
там вот я знаю, билет стоил 4 рубля. 4 рубля это были такие, ну, как бы немаленькие, в принципе, деньги, но это были нормальные деньги за какой-то особенный концерт. Другое дело, что их, естественно, продавали спекулянты, поскольку черный рынок в этот момент был очень сильно развит.
Как вот же этот, КГБ, длинная рука органов?
Нет,
не могли
это все понятно, в принципе... «Холодная рука Москвы», как это, я вспоминаю название одного коллектива. Конечно, КГБ в тот момент держала страну достаточно строго, но при этом вообще теневая экономика в Советском Союзе цвела. Было такое понятие цеховиков, все это производилось на чуть ли не подпольных фабриках, и потом этот псевдо-джинсы продавались через «Березку», официальные магазины на инвалютные чеки, на валюту инвалютные чеки. То есть это была такая, знаете, невидимая жизнь. Поэтому вы удивляетесь, что знали Элтона Джона. То есть снаружи все было под контролем. Снаружи все было пристойно, и Толкунова в образе строгой училки пела свои песни «Вечный наш Кобзон». Все было очень официально, очень строго по правилам социалистического быта в данном случае. Но при позднем застое, когда империя уже ослабла, довольно как бы сквозь пальцы смотрели на частную жизнь человека. То есть на вот эту бытовую частную жизнь. Главное было соблюдать ритуалы. Вот эти
Но
официальные.
Посещение Элтона Джона вряд ли можно было назвать каким-то прям уж таким... ритуалом, наверное,
Нет, ну,
да?
это как
да.
раз было удивительное событие, потому что, ну, актуальная звезда того времени западная оказывается в Москве, причем забавно, он же приехал с мамой ей показать Москву.
Он какое-то время еще провел потом
да,
в России.
Да, и он приехал, на самом деле, не полным составом, он приехал вместе со своим барабанщиком только, Рэем Купером, и, в общем, они вдвоем выступали, то есть фортепиано... Вокал и перкуссия, барабаны. Нет, это было безусловное событие, об этом слухи, об этом говорили, об этом рассказывали, все гудело. Знаете, цыганская почта, вот этот недостаток информации, ни радио, ни афиш, ни по телевидению об этом не говорили. Но...
А сейчас так проводят в лучших традициях закрытые вечеринки в клубах какой-нибудь электронной музыки. Я, кстати, нашел интересные вот такие воспоминания об этом концерте одного из посетителей этого мероприятия. И он говорит такие вещи, достаточно вступающие в противоречие с тем, что мы сейчас с вами обсуждали. Пишется следующее, что публика на концерте Элтона Джона была соответствующая. Из серии «Мы не знаем, кто такой Элтон Джон, но раз такой ажиотаж, надо отметить». Отметиться. Соответствующей была и реакция на выступление. Люди сидели с кирпичными рожами, потому что билеты, которые поступили в свободную продажу, были только на балкон и на задние ряды. И оттуда публика радостно приветствовала Элтона Джона. Он привык к немного другой реакции. Устроил всю эту клоунаду, играл ногами на рояле, а люди сидели и не понимали, что вообще происходит, кроме зрителей на задних рядах. В партере стояла могильная тишина. К концу он уже работал только на тех, кто был на балконе, понимая, что именно там его аудитория. Ну, интересное расслоение социальное.
Так нет, это абсолютно справедливые слова. Конечно, так и было. Туда попали те люди, то есть попала какая-то элита, номенклатура, которая смогла получить эти билеты. Им абсолютно было все равно, кто такой Элтон Джон. Они были не в курсе, естественно. И лишь небольшая часть вот фанатов, кто сумел туда вот прорваться, как он описывает этот человек, на галерку, да. И, конечно... Это все происходило, что-то Элтон сам говорил такое, что в какой-то момент, кажется, я посмотрел в зал и увидел такую строгую женщину с высокой прической на голове, которая сидела с каменным лицом, смотрела на меня, и я подумал, боже, что я вытворяю? Что-то...
Она заставила его почувствовать себя неловко.
То есть это естественно, советский человек был зажат, во-первых, очень. Это вот мы сегодня об этом еще будем, если мы будем говорить о концертах, я могу и какие-то свои личные опыты рассказать.
Безусловно.
Когда люди были очень зажаты, не знали, как реагировать на эту музыку, но в то же время, понимаете, я в сегодняшнем нашем разговоре буду и все время как бы оказываться в таком положении, то есть не совпадать с этим общим впечатлением, потому что...
Ну, вы как человек искушенный, все-таки как музыкальный журналист, как слушатель.
И меломан там с давних пор, поэтому...
Андрей, вот такой к вам вопрос. Почему те люди, которым эти билеты достались просто так, у которых были все возможности покупать пластинки зарубежные, следить за музыкой чуть ли не в режиме онлайн, почему у них не было никакой базы, никакой подготовки?
Нет, ну,
казалось бы, это
было...
элита общества, но у них же был гораздо более легкий выход на
выход был
эти
более
вещи.
Легким, но у них тоже не было этих возможностей. Они же беспрерывно не ездили.
Ну, пластинки же ведь доставались.
Но они же
и в 70-х
люди...
слушали Pink Floyd, и
конечно.
Чуть ли не постпанк, там, если говорить о конце 70-х
годов. Да, конечно. Но понимаете, в чем дело? Но ведь это были люди, если они принадлежали... к элите. Вернее, надо различать саму элиту и детей элиты.
Угу.
Понимаете, есть такой замечательный человек, Александр Лепницкий, мой, так сказать, старший товарищ, который вот в те годы, про которые вы говорите, был ни много ни мало... Его отчим был переводчиком Брежнева, Хрущева и Брежнева последователь.
Угу.
Вы представляете уровень... допущенности, так сказать, этого человека. И, соответственно, у его пасынка, сына пасынка, были все возможности иметь иностранные пластинки. У них был один из первых видеомагнитофонов, и именно там вот эта рок-н-ролльная наша подпольная, так сказать, гвардия, все эти Цой, там, Гребенщиков и так далее, они там знакомились со многими вещами. То есть различать элиту их детей, дети были намного более свободны, западно ориентированы.
Менее скованы,
да,
наверное,
какими-то
обязанностями.
Да, потом старшее поколение, тут же вопрос возраста, до них еще не дошла эта музыка, старшее поколение, воспитанное в такой традиционно советской культуре, еще недавно, там еще 15 лет назад, там 20 лет назад еще Сталин был у власти. То есть, ну, это вполне объяснимо. А дети их, да.
Вот раз уж мы говорили и про Бонни М, и про Брежнева. Насколько я помню, у Брежнева была очень хорошая реакция на эту группу. По-моему, ее даже...
На Бонни М,
да? Да. И насколько вообще тогда это был популярный коллектив, за счет чего он был настолько популярным, и как прошли их концерты тогда в России в 78-м году?
Вы знаете, наверное, это был такой первый значительный западный коллектив, который попал к нам в страну. Может быть, и есть, конечно, примеры. Там одна еще чуть раньше выступала группа, кантри американская.
А,
но
да,
это,
Нити Грити,
в общем, мало кому что говорит. Вот, а Бонни М, конечно, тоже были событием. Они были невероятно популярны в это время. Это был их пик, это эпоха диско, это немецкий вариант диско. Они были невероятно известны. Более того, их показывали даже в новогоднем там «Огоньке» или там в программе «Мелодии, ритмы зарубежной эстрады», скорее, вот, их могли показывать.
И пластинки, соответственно, официально выходили у них в Советском
Союзе
или нет?
Я не помню, к этому времени выходило, или пластинка их вышла чуть попозже, но была, да, «Мелодия» выпускала их. И они были, понимаете, ну, это была не рок-группа, это была чистая развлекательная
шоу.
Музыка, это была чистая диско, это, конечно, чистая такая поп-группа, в которой, конечно, не было там никаких агрессивных рифов каких-то таких, поэтому к ним совсем относились снисходительно, плюс, насколько я понимаю, здесь возможно, мы можем судить только по слухам, потому что на самом деле нет никакой информации, как все обстояло на самом деле. У них была песня «Белфаст». Одна из их песен на их известном альбоме, которая была как бы вдохновлена вот этим конфликтом, который происходил в Северной Ирландии, вот этими проблемами западного мира, проблемами
сепаратизма ирландского.
Вот этого проблема Англии в Северной Ирландии, и поэтому их как бы так, может быть, под это дело, ну, это как бы вот чуть ли не песня протеста. Поэтому, я думаю, к ним очень снисходительно относились, хотя я думаю, что история была совершенно та же, все так же, в общем, первые ряды сидели, наверное, и с ужасом смотрели на эти эротические танцы западных артистов.
Угу. Но были ли у вас какие-то знакомые, которые попали на этот концерт?
Нет,
может быть, они,
знаете,
что-то
нет,
рассказывали?
Нет, я прекрасно про это прекрасно слышал.
То есть афиши вот тогда были, это уже было?
Нет, или... и афиш опять никаких
ничего
не было. Более того, афиша, которая висела, вот как я сам, собственно, об этом узнал, я не видел своими глазами, что просто на концерты Элтона Джона и Бонем происходили в зале «Россия». Был такой вот на месте парка «Зарядье». Угу. Теперь же надо все объяснять.
Да. Да?
Был такой, значит, гостиница «Россия» и концертный зал, который был таким всегда.
Ну, я думаю, многие еще помнят «Россию».
Центральной площадкой для русской поп-музыки. Собственно, это происходило в СНАМ, и там висела, значит, афишка, которая говорила так: «Концерт ансамбля с островов Карибского моря».
Угу.
Почему-то.
Их так позиционировали где-то, в рекламе,
где-то,
да, видимо?
Да, где-то прошло южноафриканский ансамбль. То есть вот что-то такое. То есть про то, что это Западная Германия, не очень старались
То есть
старались
это было
говорить.
Не камильфо так представлять
вот,
группу.
Нет, это не нуждалось. Mm-hmm. Вот этот единственный, что называется, концерт в Москве, он был еще в Ленинграде, он не нуждался, и может, он, кстати, был не единственный. Он не нуждался в рекламе. Это не... И так все, кто интересовался, кто был в центре столичной жизни, безусловно, об этом слышали и всегда завидовали, что туда нельзя попасть. А вообще, конечно, это удивительная история. Вы знаете, теперь эту эпоху надо восстанавливать просто по крупицам, я имею в виду вот ее неофициальную часть. То есть понятно, что остались...
Но если мы говорим о неофициальной части, то вряд ли здесь мы можем говорить о каких-то концертах западного андеграунда, которые происходили тогда в России. Вряд ли можно было себе представить,
это уже,
что...
Это уже
да,
перестройка.
Конечно, в 70-е вряд ли могли приехать Рамонс в СССР,
да, конечно,
или
конечно.
Sex Pistols.
И даже чудо, как Элтон Джон, это вообще тоже удивительно. Но тоже что
а наверняка
на это...
там ведь по каким-то дипломатическим каналам, да, что-то подобное организовывалось.
Ну, безусловно, да. Это все. Я думаю, что это все организовывалось с одобрения самого верха. Я думаю, без одобрения Политбюро ничего такого никто бы никогда не решился провести. И более того, дальше у нас наступил целый такой провал, период. Дело в том, что ведь в 79-м году, тогда же, вот когда Элтон Джон, мы ввели войска в Афганистан,
да.
И начался новый виток холодной войны. У нас же в 70-е годы была так называемая разрядка, когда мы и политика мирного сосуществования, да, как тогда говорили, двух режимов с разными системами. А потом наступила холодная, опять виток холодной войны, и который длился до перестройки, практически, мне кажется, до перестройки я что-то не помню.
Вот, да, мы просто с вами говорили о двух годах, 78-м, 79-м, и, по сути, перечислили лишь два концерта, то есть частота выступления западных артистов тогда была хорошо, если раз в год, я правильно понимаю, вот на тот период,
70-х? Да, 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 а после она стала ноль в год. А еще есть интересная история про интересный слух про выступление Битлз, тайный концерт.
О, Битлз, интересно,
которые
а в каком
прилетели,
году это было?
Ну, конечно, в 60-е.
Ну да.
Но я думаю, вот эти слухи циркулировали всю мою молодость о том, что Битлз приезжали, тайно выступали, их не пустили, они вернулись назад.
А на каком уровне вот эти слухи распространялись
это
и
просто,
в каком виде?
Ну, это на уровне слухов. Народные
как
слухи,
городские легенды.
Городские
да?
легенды. Я думаю,
может,
что
кто-то
здесь...
даже говорил, что был на этом концерте и взял лично у Лены на автограф,
да,
а потом с ними там в кафе сидел.
И видел, как их загоняли обратно в самолет. Но я думаю, что это было просто-напросто вызвано тем, что в конце 60-х у Битлз была песня «Back in USSR».
Угу. Кто-то должен был сказать, что ее сочинили после этого.
Которая
тура,
и породила, СССР. Естественно, почему снова в СССР. И возвращение в СССР, поэтому, я думаю, эти слухи оттуда и росли.
Ну, кстати, вот еще любопытный факт – это путешествие по нашей стране различных представителей шоу-бизнеса, музыкантов западных в таком режиме инкогнито. Тот же самый Боуи в 70-х годах проехался чуть ли не по всему СССР. Но
да,
без концертов.
Это отличная история. Да. Отличная история.
И Игги Поп, между прочим, с ним тоже присутствовал.
Вот, да, да, это
этапах.
Просто надо разделить. Там да, он два раза.
Да,
более
да,
того,
да.
Дэвид Боуи был два раза в нашей стране.
Но тогда
первый
без концертов.
Первый раз он был в 73-м году. Никаких, ни о каких выступлениях не идет речь. Более того, в это время его, он только прославился. Угу. В это время его, конечно, никто не знал у нас в стране. Он возвращался с гастролей из Японии в 1973 году, как раз это период альбома «Aladdin Sane». Он боялся летать на самолетах, и поэтому он поехал через... Он высадился в Находке, доехал до Хабаровска, кажется, сел там в поезд, есть замечательные фотографии на фоне
да,
его советского поезда и с гербом. И, как полагается, сколько там, 5 суток, кажется, надо ехать?
Ну, из Владивостока в Москву, я думаю, это неделя где-то.
Вот, но если он ехал из Хабаровска, значит, ближе. Да. Ну, неважно. В течение этих суток он ехал до Москвы. С большим интересом, конечно, смотрел на страну вокруг. Это вообще, конечно, грандиозное
впечатление. Ну да, для него это было путешествием в другую вселенную просто.
Мне приходилось ехать из Ташкента до Москвы 3,5 суток. Это впечатление очень сильное. То есть вот проехать
даже для человека,
эту,
который из СССР, а что же говорить про англичанина?
Проехать эту невероятную страну и эти невероятные расстояния увидеть. И, конечно, он был очень смелым человеком. Его жена Энджи говорила, что она очень им гордится, что он такой смелый. Ну, как он решился, ну, это же представить себе, мы империя зла, как назвал Рейган СССР, страна постоянного противника, который вот-вот начнет кидаться ядерными ракетами, то есть оказаться в этой стране, где никто не был, и вот это, конечно, было интересно. Потом он поселился в Интуристе, была такая гостиница рядом с Националем. Нет, наверное, это Националь, потому что есть кадры из его окна на Красную площадь. Он как раз оказался в ноябрьские праздники, в праздники революции октябрьской, и, собственно, из окна наблюдал демонстрацию, традиционную демонстрацию 7 ноября, которая проводилась в Советском Союзе. Видимо, его страна очень заинтересовала и произвела на него впечатление, потому что он вернулся в Россию специально с туристическими целями в 76-м году, через 3 года, и привез с собой своего друга Игги Попа. Это был ему подарок на день рождения. Они приехали 21 апреля у Игги день рождения. Они приехали вот как раз на эти дни. Есть их фотография, как они стоят на... У Боуи это совсем уже другой период, другой имидж, он иначе
берлинский
выглядит.
Берлинский его период творчества.
Игги выглядит просто никак незаметно, да. Это как раз начало их берлинского периода. Да. Дальше они уже переместятся в Западный Берлин. Да, это интересная история. Но это, опять же, нас приводит, мы если забежим немножко из Советского Союза вперед, то вот про вот это непонимание нашей публики, которая не совсем понимает, что происходит, она же случилась с Дэвидом Боуи, причем значительно позже, когда он выступал у нас в 96-м году.
То есть и тогда публика
конечно,
была недостаточно подготовленной?
Ну, потому что взять Дэвида Боуи, который находится в разгаре своего индастриал-рок периода, и поместить его в Кремлевский дворец съездов.
Ну да, слишком официальная площадка.
Советскую
да,
площадку.
Хотя сейчас там выступают все, кто не попадя, от Крафтверк там
вот,
до звезд эстрады.
Но тогда, вы понимаете, билеты были очень дорогие, попали туда как раз...
люди с деньгами из лихих 90-х.
В том числе новориши из 90-х. И ему перед сценами поставили столы с шампанским, где они со своими девушками сидели. И, конечно, концерт не сложился, и Боуи в шоке был от происходящего.
Да, мы продолжим нашу беседу в программе «Хроники» после выпуска новостей.
Случившееся сегодня случалось и годы, и столетия назад. Новости заставляют оглянуться на прошлое. Параллельные исторические и современные сюжеты в программе «Хроники».
Здравствуйте, у микрофона Антон Лемесев. Тема сегодняшней программы – это иностранные звезды в СССР, их первые гастроли, и гость программы – музыкальный журналист Андрей Бухарин. Здравствуйте, Андрей, еще раз.
Да, еще раз всех приветствую.
Вы можете писать нам СМС 925-888-8948, Телеграм, говорит МСК-бот, и высказывать свои воспоминания о каких-то концертах, которые вы успели посетить из тех немногих легендарных. Андрей, вот вообще, когда я изучал эту тему, то я столкнулся с целым списком концертов, так называемых неудачных концертов западных звезд в СССР. И, как справедливо вы отметили, вот тот перерыв, который наметился в 79-м году после ввода войск в Афганистан, завершился уже в период перестройки. Но и тогда публика далеко не всегда попадалась соответствующая на выступления даже топовых иностранных исполнителей. Вот в частности, в Москву приезжал Боб Дилан в 85-м году. Выступал он в рамках «Вечера мировой поэзии» и организовал это мероприятие Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский. И концерт тогда получился провальным, как многие вспоминают. В зале было почти, может быть, только половина мест занята, прием был очень холодным, и, несмотря на то, что Боб Дилан исполнял самые свои известные песни, публика практически на это никак не отреагировала, он ушел со сцены, и позже его уже отвезли на дачу к Вознесенскому отпаивать коньяком и успокаивать. Вот,
ну вот та же история, тоже, которая произошла через 10 лет спустя с Дэвидом Боуи, потому что говорят, что он просто плакал и сказал, что больше никогда не приедет. Ну, это был неудачный выбор площадки, неудачный, ну, еще да, время, может быть, еще не пришло тогда. А что касается Боба Дилана, то великий Боб Дилан никогда не был популярен и любим в нашей стране, что вполне объяснимо, потому что все его величие заключается, в общем-то, не то чтобы в его музыке, а в его текстах, в его словах, в том, что он принес, вообще в том значении, что он принес смысл в популярную музыку, которая до этого не знала, до Боба Дилана. Это были трехминутные песенки, никто их всерьез не принимал. Боб Дилан, в том числе и Битлз, всем показал, что рок-музыка может быть серьезной. Поэтому у нас это понятно. Но зато, я думаю, он вполне тепло общался, так сказать, с нашей артистической элитой.
Ну вот, да, благодаря их усилиям.
В лице Вознесенского, там Евтушенко.
Да, это и состоялось.
Но событием, конечно, это не стало. И, кстати, это очень малоизвестно. Я даже забыл про это. Вы мне сейчас напомнили.
Ну да,
я ведь тоже вспоминал
тоже такой
вот эти ситуации. Я даже забыл про то, что тот факт был. Я как раз был на одном из первых концертов после перерыва, когда только началась перестройка, поскольку перестройка с приходом Горбачева началась, началась постепенная такая либерализация, потепление, все это шло в таком все убыстряющемся темпе, и я как раз вот попал на концерт группы UB40, тоже очень популярной группы 80-х годов, британской, играющей музыку регги, в Лужниках.
Что и можете рассказать об атмосфере?
Да, атмосфера была совершенно в контексте того, о чем мы говорим. Лужники – малая арена, конечно, имелось в виду, то есть, но это тысячи, тысячи и тысячи людей, которые, в общем-то, я не думаю, что сильно знали, кто такие UB40, просто это иностранный ансамбль.
Может быть, им во время концерта музыка сильно понравилась, они как-то расширились,
ну,
или нет?
Я не думаю,
или
что музыка,
была не очень,
я не думаю, что музыка регги когда-то имела большой успех в нашей стране. Поэтому все сидели и слушали. И когда музыканты призывали, ну, давайте, давайте танцевать, и мы, естественно, вскакивали и начинали танцевать, к нам бросались милиционеры и дружинники, говорили, сядьте немедленно, иначе мы вас сейчас выведем из зала.
Было двигаться
нельзя,
так,
мы, значит, и группа не понимала, что происходит, и один из братьев Кэмпбеллов потом даже сказал что-то типа там того, что... Ну, вы такая могущая, сильная страна с оружием, вы что боитесь-то, что люди потанцуют? Это вот было все вот такая удивительная вещь, нельзя танцевать на концертах.
Это и это на концертах отечественных исполнителей также,
конечно,
да?
Конечно, конечно, это был сидячий.
То есть вот эти кадры
из... Если это не дискотека, а сидячая, ты должен сидеть на своем месте, ни в коем случае не вскакивать и вообще не показывать свои эмоции. Ты что, это какая-то дикость?
То есть вот те кадры, показанные в фильме «Лето» про выступление кино, когда все в зале сидят и их там успокаивают, кто хочет вскочить и как-то раскачать зал.
В принципе, да. Ну, конечно, такого не было на концертах кино, потому что у кино не было официальных концертов тогда. Это были концерты в рок-клубе, в их базе всех музыкантов. Там, конечно, атмосфера была не такая. Но с UB40 это вот просто классика. То есть меня самого усаживали, и я думал, что мы изумлялись этой глупости.
Но вот с приходом перестройки, насколько больше стало концертов западных звезд, насколько они стали доступнее и... может быть, более широко рекламируемыми, вот,
да,
по вашим ощущениям.
Да, это стало нарастать, как сама
это
нарастать.
Это уже не один концерт в год,
безусловно,
да?
Последовали концерты один за другим. То есть все это как... Ведь перестройка, она как раскручивающийся маховик. Недаром ее сначала называли ускорением. То есть советский режим так ускорился, что в итоге от него стали отлетать гайки, болты, и режим... в самом деле от этой вибрации, этого ускорения начало разваливаться и разлетаться. И, соответственно, чем больше свобод, тем больше было вот этого западного проникновения. И, соответственно, все больше открывались границы, и, да, концертов становилось все больше и
больше. Какие концерты вы можете вспомнить периодов там, второй половины 80-х? Начало 90-х самого.
Вы знаете что?
Из
но
западных
смотрите, конечно, самое значит дело в том, что вот там через год спустя после UB40 приезжает там Билли Джоэл. Почему Билли
Его
Джоэл?
Его называли, по-моему, американским Элтоном Джоном или как-то так, да?
Он суперпопулярный в Америке артист, которого в нашей стране никто никогда не слушал. Поэтому это
почему
было вот
он?
Тоже непонимание. Ну, вот это
как,
непонимание.
Как отбор
да,
проводился.
Непонимание, да. Потому что не понимали, как это делать, непонятно, зачем это привозить, кого. Первый вот осознанный такой привоз, это когда в 87-м году тогда же приезжает Юрай Хип.
Да.
Это была русская любимая народная
вот,
группа.
С ними очень любопытно. Многие говорят, что они тогда практически умирали, их популярность на Западе практически умирала. А вот падение железного занавеса, так называемого, породило огромное количество фанатов в нашей стране у этой группы. Вот как
вы
так
знаете,
получилось?
Вы знаете, думаю, здесь так. Группа в самом деле давно уже прошла все свои пики, но она была любима в стране всегда, с 70-х годов. И эти концерты не прибавили, мне кажется, ей популярности. Она и так была популярна. Это было 10, если не врет интернет теперь, то это было 10 концертов в Олимпийском, где выступал Рахип.
Уж.
Но, понимаете, вот есть момент здесь, говоря обо всем этом, мы, удивительно, очень мало свидетельств. То есть, когда
люди
все
забыли,
вот
что ли, или
конечно,
просто не было телефонов,
не было,
фотоаппаратов?
Конечно, была что? Официальная культура, была, мы хорошо задокументирован советский период истории, его официальная история.
А
всё
вот, да,
вот
где
это
фотографии
подпольное...
с концерта Боба Дилана, например?
Конечно,
попробуй отыщи
конечно,
такие.
Где эти фотографии, да. Где отчеты? Сейчас память, я не помню уже, я уже путаюсь, я спутал, мне, например, казалось, что когда я был на концерте UB40, они выступали вместе с шотландской группой Big Country. Потом я вдруг стал задумался и подумал, что Big Country это был отдельный концерт. Еще одна никому неизвестная в нашей стране группа,
да, действительно,
популярная,
я вас первый раз сюда
популярная
слышу,
это они. Тоже год 86-87, популярная в Англии, актуальная, популярная в Англии группа. Это тоже было в Лужниках, и там сидели солдаты-срочники, зал был не заполнен, даже никто не пришел туда, солдат привозили, и, думаю, изумлялась группа. И вот это все перепуталось в моей голове уже. Я лезу в интернет, чтобы что-то найти, я про этот концерт, ну, так быстро, долго не искал, я ничего не нашел.
Пара строчек, наверное,
пара
да?
строчек. То есть, понимаете... Я вдруг вижу, как это все ускользает, как ветер времени заметает этот песок. который ветер времени несет, заметает все. А сейчас люди вообще ничего не помнят. Они не помнят того, что вчера было из-за потока этого информации. Поэтому мы сейчас буквально вы меня я хотел бы попросить, слушайте, простить меня, может быть, за какие-то неточности, потому что...
Да я уж не думаю, что прям много неточностей было. Тем более сейчас у всех интернет под рукой, и не нужно бежать куда-то и высматривать афиши с выступлением кубанской или как там, кубинской группы, простите. Да, да. Еще один из таких знаковых провалившихся концертов, на мой взгляд, это приезд Sonic Youth в Россию в 89 году. То есть, во-первых, была выбрана достаточно странная площадка, концертный зал «Орленок» называлось это место. Они дали два концерта в Москве и в Санкт-Петербурге. И вот по воспоминаниям тех людей, которые туда пришли, к счастью, сохранились и фотосвидетельства их выступления в Москве, и устные воспоминания, и письменные. И многие говорили, что там все прошло просто ужасным образом. Во-первых, было очень мало людей. Во-вторых, люди начали кидаться пивом. Кто-то из них попал в Ким Гордон, в басистку пивной банкой. Скорее всего, это из-за драйва просто человек сделал. Но, естественно, для американской группы это было все совершенно дико и странно. В итоге завязалась даже драка между музыкантами и какими-то панками, ну и, по сути, после этого Sonic Youth приехали в Россию где-то лет так 20 спустя. Вот, наверное,
я
многие...
Я был свидетелем этому.
Выходили на
да,
концерт
да,
Sonic Youth.
Да, я был на этом концерте.
Расскажите, пожалуйста,
вы
очень
знаете,
интересно
да,
услышать, каково это было.
И друзья мои открывали их концерт, играли перед ними. И да, я помню эту странную атмосферу «Орленка», потому что этот концертный зал располагался в гостинице. Это гостиница, насколько я помню. И, соответственно, вот эти вот персонажи из южных республик в тренировочных штанах, которые там где-то фигурировали в фойе, это немножко... И вообще надо понимать, что в таких гостиницах обычно базировались преступные группировки уже к этому времени, на самом деле.
89-й год.
Да, конечно. Уже, кстати, про бандитские 90-е. Преступность бешено развивалась еще в годы перестройки. И, то есть место было какое-то очень криминальное, уж не подходившее для какой-то альтернативного рока. И атмосферка была та еще, но публика, с другой стороны, была вполне правильная. То есть туда не пошли люди приличные, которым этот альтернативный рок совершенно не нужен. Это была панковская атмосфера. А то, что там случились бутылки, драка, да, и Терстон Мур заехал кому-то со сцены ногой. Это, в общем, знаете, Sonic Youth прошли такую школу в нью-йоркских клубах, панк-клубах 80-х годов, что я не думаю, что это было что-то из ряда вон выходящее. Кстати говоря, нашлась сейчас запись этого концерта, аудио. И Игорь Танких, который был в 90-е годы, такой большой издатель западной альтернативной музыки, он как раз недавно встречался с Терстоном Муром, который живет сейчас в Лондоне. Он американец, живет в Лондоне сейчас, и вроде бы он договаривался с ним об издании, о легальном издании этого концерта.
То есть в скором времени,
я надеюсь,
быть, даже
да,
выйдет,
я не знаю, конечно, сейчас давно
что-то,
с Игорем не разговаривал.
Да, но, к сожалению, от них мы пока только концертники можем слушать. Вот недавно нью-йоркская запись вышла, последнего выступления именно вот в составе Sonic Youth, я имею в виду. Как группа.
Вот, поэтому мне запомнилось, да, это выступление, и тогда же, вот в это же время, то есть в 88-89 году, помимо вот этих больших концертов, Pink Floyd к нам приехал, это было грандиозное событие,
Pink Floyd
в Олимпийском.
Ну уж, думаю, Pink Floyd-то встретили как положено тогда,
там
да?
было, это люди, потрясение на всю жизнь у людей осталось от встречи, первой встречи с Pink Floyd'ом. Но в это же время, так сказать, шла вот эта вот альтернативная жизнь вовсю, как раз вокруг в ДК Горбунова устраивались как раз концерты разного рода альтернативных групп, которые сейчас, может, эти названия...
А кто приезжал тогда из
западных исполнителей? Ну, например, одним из первых, первым таким концертом был никому теперь и даже вообще никому, и на Западе эта группа очень забытая, это World Domination Enterprises. Это, кстати, было потрясающее впечатление. И мое, и там, конечно, была вот такая вся, на концерте вся андерграундная Москва, и перед ними выступали звуки МУ потрясающие, то есть вот такой набор наших отличных московских групп, и просто был очень сильный контраст, когда они, конечно, выступили грандиозно, они просто, это такой нойз-рок, и они прямо снесли всех. Очень сильное мое личное впечатление.
Как же я мог забыть? Вы сказали нойз, я сразу вспомнил, что каким-то странным совершенно образом в России выступил японский нойз-исполнитель, который как раз-таки тоже недавно приезжал в Россию. Я почему-то, у меня вот вылетело из головы его имя.
Мерзбоу,
точно. Он выступал в каком-то очень неожиданном месте. Это не Москва, не Санкт-Петербург,
а
чуть ли не Хабаровск.
Я даже не слышал.
Серьезно, то есть это выступление, опять же, прошло в период 80-х годов,
надо.
И оно осталось где-то вот в архивах памяти.
Но, вы
да,
знаете,
это тоже было абсолютно странным.
Я однажды наблюдал фантастическую, конечно, картину в этом смысле, потому что в том же ДК Горбунова, вот я теперь не могу точно вот не уточнить, 89-й это или 90-й год, там выступила группа The Shaman. Это электронно-роковая танцевальная группа, электронно-гитарная, очень рейверский коллектив. В этот момент они очень прославились в Англии, и это был только тот момент, когда они только прославились. Это был момент их подъема, еще они не достигли своего пика. Они приехали в Москву и дали концерт в ДК Горбунова, причем не в большом зале Горбушки, а в малом зале, который в соседнем крыле, в левом, в малом зале на 200 мест. И вот картина, 200 мест, сидячий зал, 200 человек такой вот, значит, альтернативной элиты, и танцевальный, и гимнный рейв на сцене. Удивительное,
ну да, сидячий
удивительное
концерт
мероприятие,
что-то
удивительное.
Вроде того.
Да, то есть они для своего времени были как продиджи чуть там через пару, там через несколько лет.
Кстати, интересно, вот пишут нам слушатели, как раз-таки один из наших слушателей был вместе с женой на UB40 в Лужниках, говорит, что действительно правда про «Не вскакивать», и то, что они до этого слушали их на записи, на концерте звучали они очень громко. Ну, в общем, впечатления были очень хорошие, видимо. Ну, еще вот кто-то, да, жена одного из слушателей также была на Билли Джоэле. Говорят, что полный зал, супер восторг. Он снял носки и кинул в зал в качестве сувениров. Вот даже так. Интересно. Ну, пожалуй, одним из главных таких событий музыкальных перестроечной поры был фестиваль Moscow Music Peace Festival в тех же самых Лужниках. Там выступали как Мотли Крю, так и Оззи Осборн, Бон Джови, Скорпионс, Горький Парк, Нюанс, Бригада С. Вот насколько это было важным событием для того времени? Можно ли назвать его каким-то вот эпохообразующим?
Но мне очень не нравится название «Русский Вудсток». Я думаю, оно не соответствует здесь. Но значительность фестиваля была, безусловно, это было грандиозное событие. И, конечно, масштаб, мы как-то даже с вами об этом говорили, что удивительно, то есть это был полный набор суперзвезд своего времени, вот этого цветущего глэм-металла, и это были прямо номера в Америке, это были все первые номера. И сейчас трудно представить даже на такой фестивальный набор, всегда кто-то, одна большая звезда,
сейчас,
и множество,
да,
и множество разных.
Все приезжают,
ну,
да,
по безусловно, это грандиозное событие, и я, конечно, всем бы порекомендовал посмотреть фильм, который
снял. Вот и Бон Джови, кстати, выступил буквально вчера, спустя 30 лет.
Да,
во второй
спустя
раз,
30
кажется,
лет в Москве. Да, это, я думаю, это очень важное, большое было событие, и, конечно, атмосфера на нем была великолепная.
Напоминают, кстати, вот тоже слушатели про то, что в Горбушке выступала индастриал-группа Einstürzen No Button.
Да, вот. да. Такое было, прекрасный концерт, но это уже поздние 90-е, это уже вторая половина 90-х годов, да, и прекрасный был у них концерт там.
Именно после Moscow Music Peace Festival Scorpions записали свою нетленку. Wind of Change, или это чуть позже было?
Ну, да, как раз, ну как, если верить Стасу Намину, одному из организаторов, этого, собственно, главному мотору этого события, что они написали эту песню не только благодаря фестивалю, но и благодаря неделям тусовок.
Ну что за легенды вокруг этой песни ходят? Что вдохновило музыкантов на написание этого текста?
Ну понятно же, меняющаяся страна, этот ветер перемен, он же, но этот ветер был, его чувствовал
каждый. А как они могли это прочувствовать изнутри той страны, где не жили и не знали вот всего контекста?
Ну они перед этим их пугали несколько десятилетий, они выросли в страхе этой страны. В ужасе перед ней. И тут они видят вот этот успех, вот эту любовь к себе, которая Скорпионс была к Ози, ведь не Бон Джови были там, Бон Джови как бы были на своем пике, но в нашей стране больше любили Скорпионс и Ози Осборна. Угу. И Скорпионс чувствовали на себе эту любовь, чувствовали, как в этой стране все пришло в движение. Я думаю, это очень понятная такая вещь.
Ну, я думаю, что очень логично будет наш разговор сегодняшний как раз-таки завершить той самой песней, которую, я думаю, многие из вас слышали, и с которой, быть может, связаны какие-то личные воспоминания и ощущения о том времени. Конечно, оно уже ушло, и сейчас мы практически каждый день, особенно в летнее время, можем ходить на разные фестивали, слушать и The Cure, и Джеймса Блейка, и огромное количество современных музыкантов на любой вкус. Но вот такая страница в нашей истории любопытная была. Это была программа «Хроники». В гостях сегодня у нас был Андрей Бухарин, музыкальный журналист. Ну а я, ведущий Антон Лемесев, прощаюсь с вами, предоставляю слово музыке.
Passing by, listening to the wind of change. Of those like brothers, the future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. To the face of time, like a storm wind that we're